темы дня.
Это тема дня на волнах радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко.
Доброго вечера всем слушателям.
Хочется немножечко отойти от коронавирусной всей этой истории, потому что действительно много мы всякого сделали, обсудили и поговорили, и еще сегодня поговорим уже о последствиях, да? Но главная новость, которую мы сегодня решили с вами поделиться, это история про Геленджик. Дело в том, что стройки, ну вот не знаю, но только вот 12 мая разрешили стройкам работать, но я скажу, что он в моем жилом комплексе, дома еще строятся, они, по-моему, ни на день не останавливались с момента, как у нас этот карантин начался.
Ну да, был еще случай в Новороссийске, где вот там маевку устроили рабочие на стройке и угрожали там приостановить работы и так далее, но в итоге все работает, ничего страшного в итоге не произошло. Так что кому карантин, кому стройка, и действительно строительная отрасль не останавливалась по большей своей части и продолжала работу.
Так вот, в Геленджике, в курортной части города, хотя он, по сути, весь курортный, но тем не менее, застройщик один в лице четырех соучредителей в возрасте от 32 лет до 41 решили, значит, два жилых комплекса сделать.
Слушай, ну я тебе могу сказать, что таких историй же, ну, миллион.
Ну, не то чтобы миллион, но хватает. Но дело в том, что какова сумма ущерба. 271 гражданин пострадал совокупно на 960 миллионов рублей. Это без малого миллиард рублей.
А на скамье подсудимых у нас четверо застройщиков.
Да, это, ну, так скажем, топ-менеджмент компании. Вот, наверное, неправильно будет ее пока до вердикта суда называть. Но мы знаем ее инициалы, скажем так.
Ну, мы можем адреса домов, да, назвать?
Да, это многоэтажки на улице Красногвардейская, 71, и Первомайская, 13.
79, Красногвардейская.
79, да.
Кстати, дом по улице Красногвардейской я нашел на Google картах, посмотрел на него, и он довольно большой. И вот в обвинении, да, пишут, что не было цели достроить у застройщиков эти дома, но вот судя по количеству этажей, которые выросло, все-таки, возможно,
цель была.
Возможно. Я не могу утверждать, да, там суд разберется, что называется, но вот следствие решило, что, ну, деньги, они изначально стройку затевали, чтобы украсть деньги и исчезнуть. Но у меня есть еще резонный вопрос. А чиновники, как вообще это произошло? Там здание, ну, этажей там 10-12, оно выросло, его облицевали. На скамье подсудимых 4 застройщика. Хорошо, 207 человек пострадали. А никто не видел? Как это вообще происходит?
Ну, аналогичная же история у нас была в Краснодаре с мультиплексом кино, который на, как это, Уральская называется, да, где СБС, Ашан, Леруа Мерлен, вот этот вот кластер, и там также строили жилой комплекс, мультиплекс кино он назывался. Я даже хотел сказать, что я там квартиру чуть не купил, просто денег не хватило.
Ну, много, да, кто
купил. И там тоже, там было 980 миллионов рублей.
Ну, жилье на побережье, знаешь ли, всегда в цене было.
Ну, да, но все равно сопоставимые суммы. И тогда мы, кстати говоря, вот историю с мультиплексом кино мы неоднократно обсуждали в эфире передачи «Ваш дом». И риэлторы, которые у нас были в гостях, и специалисты, также юристы рассказывали о том, что не было умысла не достраивать жилой комплекс. Дело в том просто, что они, застройщики имеется в виду, не подгадали, не рассчитали, потому что они, ну, тоже по такой хитрой системе пошли. Часть квартир они продавали по договору долевого участия по 214 ФЗ, а часть они продавали в рамках программы инвестирования в жилой комплекс. То есть, грубо говоря, ты являешься инвестором, вот, соучредителем на основании денег. Но почему люди соглашались на вот это инвестирование? Потому что 4000 рублей с квадратного метра меньше по стоимости получалось. То есть в совокупности квартира неплохо так дешевле выходила. Вот. И дома-то практически построили. Но, кстати, стоит сказать, что это не белые пушистые ребята, которые действительно просто взяли вот так, и у них что-то не получилось с деньгами, резко выросла стоимость цемента, там, условно говоря, там, или бетона, неважно. Стоит сказать, что какое-то время они симулировали работу на стройке, и это было видно, когда краны строительные просто вращались, и люди думали, о, там кран вращается, что-то поднимается, ездит, значит, там работают. Ну, мельком посмотрел, проезжал на машине, например, и довольный. Только внимательный... жители окрестностей и работники, которые вот там трудятся, в частности, в торговых центрах и так далее, они заметили, что краны эти пустые, просто так крутятся. Ну, то есть выгадывали время, чтобы либо деньги спрятать куда-то, либо самим спрятаться.
Кстати, помнишь такого застройщика Остринский Антон, да? Там же была история тоже, они брали большим объемом и не смогли закончить работу, потому что в один жилой комплекс люди давали деньги, но они эти деньги запускали уже в следующую стройку, да, то есть они наращивали такую пирамиду фактически строительную, выстроили, и вот этот товарищ в окно выпрыгнул, и он был, находился под стражей, потом был суд, пришли представители дольщиков и говорят, ну, а что он будет сидеть за решеткой, пусть под домашним арестом посидит, он хоть документы нам сможет какие-то подписать. Его из суда домой довезти не успели, он выпрыгнул в окно и исчез, и прошло несколько месяцев, да, и о судьбе его мало что известно, но вот по последним данным говорят, что его нашли за границей.
Да, действительно, ситуация очень интересная в том плане, что в деле участвуют 200, 300, 250 человек, а каждый из них положил там 1,5-2-3 миллиона рублей. И история с обманутыми дольщиками в Краснодаре действительно такая острая. Стоит сказать, что к справедливости, справедливости ради добавим, что администрация края тоже прикладывает немало усилий, достраивая брошенные, скажем так, на разных стадиях объекта, находит инвесторов, компаний, которые могут завершить дело, но, тем не менее, все равно еще отголоски мы наблюдаем. Говоря про Геленджик, возвращаясь к этой теме, застройщики сейчас находятся под стражей. Я думаю, что история со Остринским уже не повторится. На их имущество наложен арест, и уголовное дело направлено в городской суд, и им грозит до 10 лет лишения тюрьмы, а также штраф до 1 миллиона рублей. Я предлагаю подробности вот этого дела, а также вообще, в принципе, истории вот с судебных разбирательств и тяжб по поводу обманутых дольщиков обсудить с помощником председателя Краснодарского краевого суда Денисом Валерьевичем Оськиным. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Добрый день.
Первый вопрос. Сколько на данный момент дел по обманутым дольщикам у нас есть сейчас в крае?
Ну, прежде всего скажу, что уголовные дела о преступлениях, которые совершаются в сфере долевого строительства многоквартирных домов, в связи с их общественным резонансом, с большим количеством потерпевших, имеют достаточно важное значение в работе судов. И, конечно, им уделяется большое внимание. На сегодня судами края рассматривается 60 уголовных дел в сфере долевого строительства в отношении 103 лиц.
Ничего себе.
Потерпевшими по этим делам является более 10 тысяч человек, а совокупный ущерб, который этим потерпевшим причинен, превышает 11 миллиардов рублей.
А в какие годы вот это строительство велось? Вот за какой период, если можно уточнить?
Я вам хочу сказать, что самые разные временные отрезки у нас по тем делам, которые судами рассматриваются, ну, начиная от событий второй половины нулевых годов и заканчивая не так давними 18-19 года событиями. Ну, 19-го, конечно, меньше. И хочу еще отметить, что не уменьшается количество таких дел. Вот в прошлом году 61 дело рассмотрено по существу, то есть с вынесением уже решений. Сейчас 60. То есть дела уходят, следственные органы все равно направляют. Работа есть, и пока...
Конца ей не видно. А получается, 60 дел уже завершено. Это, ну, столько же, сколько сейчас находится.
Это в 2019 году 61.
61.
Смотрите, а вот по поводу ущерба еще хотел уточнить. То есть выносится приговор, это отдельное дело, когда, ну, там, выявлен факт мошенничества, да, идет разбирательство. А что касается вот денег, которые вложили дольщики, вот там дальнейшая судьба, они подают отдельные иски на возмещение. Как эта система работает?
Эта система работает в рамках уголовного судопроизводства, то есть в рамках рассмотрения уголовного дела. Все лица, которые являются потерпевшими, имеют право заявить гражданский иск. То есть, говоря по-простому, они пишут заявление о том, что им, как потерпевшим, причинен ущерб, на ту сумму, которую, например, они на квартиру потратили, да, и квартиру не получили. Обвиняемый признается гражданским ответчиком и помимо уголовной ответственности несет также ответственность и по этим гражданским искам. Пытаются следственные органы и зачастую достаточно успешно находить имущество, которое принадлежит обвиняемым.
Ну, то есть их это не безнадежная история, да?
Нет, различные земельные участки, не обязательно, то есть имущество не имеется в виду только то, вот он не построил и стоит этот недострой, да. У него есть дома, квартиры, автомобили, какое-то имущество, если на других лиц оформлено и установлено, что в период осуществления деятельности по строительству, привлечения денег, счета, накладывается арест, и потом все эти денежные средства после реализации имущества и со счетов идут в возмещение ущерба потерпевшим.
Спасибо, понятно.
Спасибо большое за ваш рассказ, действительно интересно, и стоит отметить, что все-таки, представляешь, 270 человек, например, да, по делу, и далеко не все из них живут даже на территории нашего края.
Да, но мы еще знаем историю, что часто дома достраивают, да, то есть есть список домов, которые там по 214 закону в том числе, и этот список расширяется, есть создана компания даже краевая, да, которая строительно должна будет достраивать, и эта работа, в общем-то, постоянно ведется. И я знаю, что многие жильцы, вот обманутые дольщики, бьются за включение в этот список, чтобы их дома наконец достроили.
У нас сейчас небольшой перерыв на рекламу. После продолжим. Это тема дня на волнах радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко. Перед перерывом мы общались с помощником председателя краевого суда Денисом Валерьевичем Оськиным, и он нам рассказал про количество дел, количество лиц, участвующих по ту или иную сторону баррикад в делах касательно обманутых дольщиков. Вот сейчас находится 61 дело, было в 2019 году завершено, сейчас находится 60 дел, 103 человека в качестве проходят обвиняемых, и 10 тысяч потерпевших, суммарный ущерб на 11 миллиардов рублей. Я померю, опять же, своим любимым Яблоновским мостом. Угу. Один мост и одна десятая моста.
Ну, еще. Да, это под деньги обманутых дольщиков. Но я говорю, мне кажется, что это вот то, что сейчас в судах происходит, это все разгребаются последствия, ну, такого немножечко отношения спустя рукава, если эфирно выразиться, да, со стороны там властей, чиновников, когда все это строилось, на местах многие как будто бы завязанными глазами были, и мы часто в суе и не в суе вспоминаем там музыкальный район, да, в Краснодаре далеко ходить не надо, ну и на побережье тоже, в Анапе, я думаю, хватает, да, примеров, когда вот из ниоткуда появляются дома, а потом выясняется, что...
О, я могу целую историю такие.
Да? Они оказываются там, или они перегорывают вид, проход к морю, там, не знаю, или вообще не имели каких-то документов, но и часто, когда ты задаешь вопрос чиновникам, не раз с этим сталкивался, приходил в администрацию и говорил, ну как же так, да? Куда же вы смотрели? А говорят, а вы куда смотрели, когда покупали квартиру? Вы что, не видели, что там документов не хватает?
Или все у нас через одного юриста.
Или прямо, разрешений, да, не было. Ну как же, это вы что, типа, это же вы не хлеба пошли купить, вы же что-то, квартиру целую покупаете. Как вы? А теперь дорог хотите и так далее. В общем, такая политика тоже встречается, к сожалению.
Меня она, честно говоря, поражает. Для чего тогда контрольно-надзорные органы в принципе нужны, если люди должны сами этим заниматься?
Ну, в общем, как это говорится, на Бога надейся, сам не плашай. У нас вот приходится так, а те, кто не хотят сильно плашать, да, в итоге и оказываются вот этими застройщиками ушлыми, которые заработали на людях 11 миллиардов, да, это вот то, что мы сейчас знаем. Ну, сколько они там вложили в стройку, я не знаю, треть, и все переписали на жен.
Пускай даже половину.
На жен, братьев и так далее. Мы вспоминаем того же Остринского, да, который просто из суда, ну, то есть его привезли домой на домашний арест, он просто тут же, в ту же секунду выпрыгнул окно.
Из квартиры на первом этаже.
Да, да? И сейчас вот дольщики сообщают о том, что прокуратура установила его местонахождение. Где бы ты думал, он находится?
На Сейшелах?
Возможно. Он находится за границей, да. Сейчас вот пишут документы на то, чтобы его экстрадировать. То есть человек, ну, находясь под следствием, выпустили его из СИЗО, он в тот же день нашел возможность покинуть страну. Ну, вряд ли он на лодке через Черное море в Турцию плыл, мы же понимаем.
В багажнике.
Да. Ну, вот, в общем, как-то так это все происходит, и...
Грустно становится.
Грустно, да, и тревожно. Я надеюсь, что все-таки разрешится. И вот то, что нам сказал представитель суда, что следственные органы неплохо ищут имущество, чтобы иски взыскали. Потому что одно дело, застройщик там не достроил дом, люди не получили свои квартиры, ему там дали 8 лет, и что? И часто дольщики выходят и говорят, нам не надо, чтобы вы посадили, нам надо квартиру. Да. Верните квартиру, кстати, или деньги, что-нибудь. Нам все равно, будет он сидеть или нет.
Мы, кстати, хотим... говоря, это такой отличный психологический прием, который используют застройщики, когда не укладываются в сроки по тем или иным причинам. Говорят, ну что вы на вас сейчас, вот все, вот вас тут 200 человек, вы на нас сейчас подадите досудебную претензию или иск в суд. Но мы же обанкротимся, мы вообще тогда ваши дома, квартиры не достроим. Поэтому сидите и ждите.
Я тебе более того, они говорят то же самое, даже когда находятся на скамье подсудимых. То есть они говорят, что не надо против нас свидетельствовать суде, потому что, ну, мы сейчас выйдем и все достроим. Ну, вот это так работает действительно.
И как-то только на честное слово полагаться.
Ну, а да.
Когда встает вопрос об 11 миллиардах рублей, честное слово уже как-то так... Ну, размывается. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните нам, рассказывайте ваши истории. Может быть, у вас есть друзья или родственники, которые сейчас находятся в статусе обманутых дольщиков или недавно совсем его лишились, к счастью. Будем вместе обсуждать. Стоит отметить, что у нас вообще очень интересная прецедентная такая история сложилась в суде. Например, я общался с юристом, когда квартиру мою сдавали, и она тоже сдавалась с задержкой на 4 месяца с небольшим. Я хотел составить досудебную претензию и думал по поводу суммы. То есть, конечно, есть вполне конкретный калькулятор расчета, то есть ты вбиваешь дату подписания договора, там, предположительно, ввод в эксплуатацию, сумму, там, которую ты уплатил по договору долевого участия, и он тебе там считает со всеми формулами, плюсами, минусами, умножениями и делениями. И я думал, да, я проконсультирую. Спросил у юриста, они говорят, что если дом ваш сдался менее чем за полгода и сдался таки, то вам в лучшем случае дадут 30% от вашей суммы притязаний. В лучшем случае 30%. Вот. И, соответственно, такая история получается.
Я хотел сказать, что, ну, много долгостроев в Краснодаре, в частности, да, и многие дома десятилетиями не достраивали. И вот до карантина несколько таких знаковых жилых комплексов все-таки сдали, да. Это был на Домбайской 10 дом и дом на Корякино знаменитый, там 16-этажка, она вообще с 2003 года стояла, 17 лет. Ну, то есть прогресс все-таки есть, хотя, конечно, ну, люди, которые не получили квартиру, им от этого не легче, что кто-то получил, ну, в общем, брежет надежда, и надо сказать, что карантин тоже не очень сбавил темп, потому что вот сдали, например, ЖК «Талисман» буквально вчера об этом
сообщила, да.
Да, прокуратура и администрация края, в общем, говорили о том, что наконец-то дольщики смогли получить квартиры, потому что стройка началась в 2014 году.
И остановилась в 2016.
И замерла, да. Теперь мы...
То есть уже 4 года, ну, 4,5 года люди сидели и ждали непонятно чего.
Да, поэтому мы можем поздравить людей, которые наконец-то дождались, хотя я представляю, сколько воды утекло за это время, и, конечно, они рассчитывали стать новоселами гораздо раньше, еще в 16 году, и 4 года кому-то приходилось снимать квартиру, не знаю, кому-то там приходилось ютиться большой семьей на маленькой жилплощади. Ну, в общем, много неудобств с этим связано, и сколько нервов потрачено, потому что я не раз ходил на сдачу таких домов, общался с жильцами, они говорят, что, ну, вот здоровье, сколько мы потеряли, пока ждали, пока этот дом достроится, но это никакими деньгами не измерить, и, конечно, ну, вот каждый такой дом, вот эти вот 11 миллиардов и 10 тысяч дольщиков, это 10 тысяч вот и таких историй, когда люди, ну, мало кто из них купил квартиру как вложение, знаешь, чтобы оставить там. Большинство людей берут квартиры, чтобы жить сейчас, переехать.
Причем да. В ипотеку берут.
Конечно,
очень мало у нас квартир в Краснодарском крае берется за наличку. Порядка 2 квартир из 10 у нас покупается за собственные средства, в остальном это все ипотеки, ну, с конечно. Разным уровнем привлечения банковских сумм.
Конечно.
И выплачивают эту ипотеку люди в среднем сейчас 8 лет, а вообще берут в среднем на 15. То есть человек рассчитывает 15 лет потом платить за эту квартиру,
да,
деньги.
Ну, представляешь, ты берешь ипотеку, потому что дома, которые вот сейчас достраивают, это дома по 214-му, то есть все было законно, легально, ты, ну, все хорошо, потом компания, что-то происходит, она не рассчитывает силы, или выводятся каким-то образом средства, а ты продолжаешь платить ипотеку, снимать квартиру там, допустим, ну, это, ну, ужасная, конечно, история. А сейчас в условиях, когда у нас карантин, и многие потеряли работу, об этом мы тоже сегодня поговорим, это становится, ну, практически невыполнимой задачей платить ипотеку и ждать жилье.
У меня есть один знакомый в Анапе, который купил в долевом строительстве квартиру на 8-м этаже на улице Парковой или Объездной. Вот они рядом там находятся друг с другом, я сейчас точно не вспомню. Купил квартиру на 8-м этаже, и до сих пор от его квартиры есть только пол.
Да, и таких историй много.
Да, и, в принципе, здесь уже никого не найдешь. Действительно, история довольно непростая, и хочется сказать, что сейчас, особенно в условиях карантина, в условиях подорожавшего доллара, сейчас цены такие быстро меняющиеся, потому что когда только начали говорить о карантине и так далее, но когда доллар уже подскочил, люди массово ринулись покупать квартиры. Люди
У кого были сбережения.
Ну, разумеется,
массово,
да.
Это относительное понятие, потому что кто-то массово поехал закупать крупы, а кто-то поехал закупать автомобили и квартиры.
Ну вот люди, которые... В Краснодаре же много богатых людей, как ни крути. И люди вот рассказывали, что приезжают в офис продаж жилого комплекса, а там очередь из 6 человек стоит.
Ну да, переживаний много было, но я хочу сказать, что сейчас и на ипотеку, да, есть государственная программа 6%, 6,5%, и это тоже подогревает, конечно, спрос, хотя строительная отрасль уже говорит о том, что вот эта волна, которая людей, у которых были деньги, они их уже потратили, все. Теперь остались люди, у которых нет денег, но есть желание, да, обзавестись жильем.
Эксперты, кстати, предрекают сейчас упадение цен на аренду жилья и падение стоимости квадратного метра на первичном либо вторичном рынке, потому что люди, которые действительно, у которых были деньги, они эти деньги уже потратили, а строится это все продолжает. Плюс ко всему, много все-таки квартир, которые стоят на продаже до сих пор, либо эти квартиры куплены сталью перепродажи. Если люди прятали свои деньги от инфляции и удешевления рубля, то тогда эти деньги в квартиры у них по-любому инвесторские, скажем так.
Совершенно отдельная история аренды коммерческой недвижимости, и, я думаю, ходить далеко не нужно, вот просто достаточно в беспропускное окно проехать по улице Красной и посчитать количество вывесок аренды. Просто, ну, это говорит о печальном положении бизнеса, потому что многие просто оставили помещение, и сейчас очень много предложений. Вот только на одной улице можно посчитать, а что творится в других районах, это нужно еще посмотреть.
Подробнее о недвижимости Краснодара и края можете послушать серию подкастов «Ваш дом», сделанные на нашем радио. Они заходите на наш сайт kp.ru, пишите «Ваш дом» и увидите наши подкасты там и про законность, и как лучше выбрать и так далее. Впереди у нас реклама, оставайтесь с нами, мы совсем скоро продолжим.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня на волнах радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и Артем Гнатенко. Телефон нашего прямого эфира по-прежнему 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Стоит отметить, что все-таки жизнь налаживается, как ни крути. И самым очевидным, наверное, таким сигналом о том, что это неизбежно, новости с футбольных полей.
Ну да, неожиданно они пришли, потому что мы за время карантина забыли уже, что такое спорт. И, конечно, очень скучали многие. Отменено все, что было только запланировано на этот год. И Олимпиада, и чемпионат Европы по футболу. В общем, вообще насыщенный год должен был быть спортивными событиями, но в итоге мы просидели, да, всю весну без ничего совершенно. И вот мы сегодня, буквально перед эфиром, да, узнали, что чемпионат России по футболу возобновится все-таки 21 июня. Он как раз пройдет в усеченном таком в режиме, в короткие сроки. С 21 июня по 22 июля у нас пройдут сразу 8 оставшихся туров.
Ничего себе.
Да, будет довольно плотненько. И если пересчитать на матчи, то, ну, получается вполне себе такой график чемпионата мира, знаешь. То есть не было нисколько футбола, потом будет его много, но очень много нюансов, и главный из них, конечно же, что зрителей на этих матчах не будет.
Ну, по крайней мере, на стадионах, да?
Ну, на стадионе не будет, естественно, да, трансляции, ну, текстовые мы будем вести на КПРУ, будут платные трансляции также у компании, которая обладает правами на видео трансляции матчей. В общем, еще интересно, что 5 замен разрешила премьер-лига проводить в этих играх. Вот. И, конечно же, все будет там под строгим санитарно-эпидемиологическим контролем. Но сам факт, что мы очень долго ждали. И, конечно же, будем переживать за Краснодар, который, я напомню, если кто-то забыл, он на третьем месте находится. Он проиграл в Сочи последний матч и опустился на третью строчку с Локомотивом. В общем, они там делят по очкам, но Локомотив выше по дополнительным показателям. В общем, Краснодар пока третий, продолжает борьбу за Лигу чемпионов на секундочку. То есть там серьезная борьба. И Локомотива, что интересно, сменился тренер Юрий Семин, легенда железнодорожников, в общем, не будет больше работать с командой, болельщики расстроены. Но Краснодару это может сыграть на руку. Главное, чтобы все были здоровы и готовы играть. И вот Мурат Мусаев недавно говорил о том, что, в принципе, сейчас футболисты вернутся из-за границы, отбудут свой карантин и готовы приступать к тренировкам. Кстати, некоторые игроки, которые уезжали в отпуск, до 1 мая был отпуск у команды, они уезжали кто в Петербург домой, кто в Калининград, там Стоцкий, например, они вернулись в Краснодар и в аэропорту им выдали предписание на 14-дневный карантин. Кстати, вот вчера он у них закончился, а сегодня они поодиночке ездят на базу и тренируются, вот каждый на своем поле, там хватает.
Везет.
Да, так что вот жизнь налаживается, ждем все
к футбола. К более приземленным новостям открываются не только спортивные матчи, но и так нужные нам с вами парикмахерские салоны
футбол
красоты.
Футбол будет только 21 июня, а салоны красоты парикмахерские наконец-то откроются 23 мая, уже через неделю.
Но откроются они, разумеется, с целым перечнем «но» и «если». Дело в том, что рекомендации Роспотребнадзора обязательны к исполнению и прислушиваются к этому ведомству сейчас. Стоит сказать, что прописано все, в частности, даже прописано, что должно быть при входе место для обработки рук кожными антисептиками, даже с указанием содержания этилового спирта или изопропилового спирта по массе своей в этой жидкости. То есть не просто там какой-то там дезинфектор, да, а до такого доходит. Какие более-менее прикладные вещи можно, в частности, салонов красоты и парикмахерских обрисовать? Во-первых, это запрет на вход всех, кто не причастен к процессу, скажем так. То есть стилисты или там косметолога и подопытного, скажем так. Далее. Между каждым из клиентов должно быть не менее 20 минут для того, чтобы не контактировать друг с другом, проветривать помещение. Исключено ожидание обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской. При непредвиденном скоплении очереди организация должна сказать, чтобы все люди ждали на улице с соблюдением дистанции в 1.5 метра.
Знаешь, что еще интересно? Что обслуживание в парикмахерских и салонах красоты будет возможно только по предварительной записи, а интервал между клиентами должен составлять 20 минут.
Да.
Это очень важно, и тот, кто стрижет, и сам клиент обязаны будут носить маски. В общем, будет все это очень так медленно, долго, и я не знаю, вот стоимость услуг. Вот парикмахер, например, когда он работал в обычные дни, да, он же за день, ну, количество людей зависит от его зарплаты напрямую, а теперь ему нужно мало того, что запись вести, так еще и 20 минут интервал соблюдать.
Получается, за 9-часовой рабочий день 10 человек.
Вот мне интересно, как будет? То есть парикмахер себе в убыток поработает или сократит зарплату, или будет поднимать стоимость стрижки каждого пришедшего, потому что, ну, на него теперь формально уходит больше времени, и мы еще не закладываем туда покупку обеззараживателя воздуха, антисептиков и так далее. Вот очень интересно, мы будем следить за тем, как скажется на ценах вот такой формат работы, и насколько его будут соблюдать. В общем, обращаемся к вам, наши слушатели, тоже звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. 997-7997, телефон нашего эфира.
Для меня самым главным является пункт 5.3 в этом документе. Оказание услуг посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1.5 метра друг от друга.
Ну, это значит, что если есть два кресла парикмахерских, то они должны находиться друг от друга.
Но люди-то буквально понимают и говорят, а как мы будем стричь на расстоянии 1.5 метра нашего клиента?
Нет, нет. Там тут речь идет именно о том, чтобы два посетителя не были ближе друг к другу. Но если невозможно эту услугу оказать, я думаю, только на маску стоит надеяться, ну и, может быть, на перчатки, если кто-то их носит.
Так, запрет приема пищи на рабочих местах. Также и
Обязательно температурный контроль еще будет. Да. Ну, так мне интересно, будет вести журнал, вот тоже учета, да? То есть я пришел во столько-то, померил температуру такая-то, через два часа такая-то.
Кстати говоря, все должны обзавестись бесконтактным измерителем температуры.
У меня, кстати, давно есть. Это очень удобная штука, как когда в доме маленький ребенок, особенно бесконтактный термометр, прям хорошо.
Так, что еще для нас является важным с точки зрения ожидаемого открытия? Непродовольственные товары.
Ну, магазин непродовольственных товаров, да, действительно, кому-то что-то там надо прикупить, потому что в продуктовых они, конечно, у нас еще все довольно универсальные магазины, но, тем не менее, много чего не найти. Теперь они будут работать, если у них площадь, да, до 400 квадратных метров.
Перед каждым открытием генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, ежедневная влажная уборка, создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, обеззараживание воздуха в помещениях, наличие 5-дневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, проветривание помещений каждые 2 часа. Вот тут я даже не знаю, как они будут проветривать. Обычно что-то такие ангары, грубо говоря, там окон, в принципе.
Ну, разные бывают. Ну, видишь, система вентиляции, значит, будут включать каким-то образом. Ну, тоже требования довольно стандартные, да, к помещениям. То есть просто есть требования к помещению. К организации работы уже дальше идут разграничения по очереди, соблюдение дистанции, перчатки, маски и антисептики. В общем, если коротко резюмировать, то, наверное, вот так все будет выглядеть. Вот у меня по-прежнему я задаю вопрос, а сколько все это будет стоить нам? Потому что вот есть такое стойкое ощущение, что за это заплатят все клиенты этих магазинов, потому что по-другому бизнес не сможет работать. Он же работает для того, чтобы выгоду извлекать, правильно?
Но пока нас уверяют в обратном. Пока нам говорят, что все нормально. У нас на связи Влад. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Да, хотелось там задать вам вопрос. Вы мне скажите, камеры сейчас настроены на, грубо говоря, штрафы, где там, допустим, то есть, ну, на машины, которые там допущены.
Вы имеете в виду для машины без пропусков, да, отсматривают
их? Да, да. Не осматривает, а камеры, ну, заточены, грубо говоря, там едет машина, и она не внесена там в базы данных, где, короче, которая разрешается там ездить по городу или, допустим, по краю. Там камеры настроены на это, или это еще пока-то
Это пока не работает, да, был такой пост, я видел в Инстаграме, да, в одном из пабликов, что вот якобы штраф прилетел, но мы уточняли, звонили, сказали, что на самом деле эта система не работает, то есть камеры просто могут фиксировать, что да, едет машина без пропуска, но штраф за это выписывать не могут, потому что, угу, ну, пропуск, угу, может быть спрятан, вообще эти базы не синхронизированы, то есть поэтому...
Угу. Ну, пропуск может, ну, он же на конкретную машину же дает.
Да, наверное, пропуска сверяют только вот в ручном режиме на постах, там проверяют по базам, а камеры автоматически их не вычисляют. А
пока-то нету, да, этого?
Да. Пока нету, да.
Ну, все, ладно, тогда все.
Да. Спасибо, Влад. Рада быть справочным бюро для вас. Всегда звоните нам. 997-7997 с кодом города 861.
Ну, в свете того, что пропуска у нас 23 мая отменяют, да, желтые и зеленые, в цене, я думаю, вырастет, ну, в цене, в кавычках говорю, хотя, может быть, на черном рынке буквально, да, красный пропуск, который...
Да, и мне кажется, что увеличится режим контроля, усилится режим контроля,
ну,
на этих постах.
Ну, по крайней мере, об этом было заявлено, но я тебе могу сказать, что многие автомобилисты, у которых не было красного пропуска, по краю перемещались до этого, ну, довольно свободно, потому что все посты известные на картах, на Яндексе, например, тоже не отмечены эти контрольные пункты. Как их объехать и что сказать на посту, каждый автомобилист уже выучил.
Выбирает по себе.
Да, да, да.
Касательно того, как мы вот будем работать в новых условиях, да, дело в том, что еще недавно на заседании оперативного штаба Краснодара Центр занятости отчитался о том, что у нас довольно высокая безработица, которая на данный момент сопоставима с уровнем 1996 года.
Карантин закончится, да, на работу выйдут не все, потому что уровень безработицы у нас вырос заметно.
Да, и, соответственно, возникает вопрос, что дальше делать, потому что все-таки мы находимся в капиталистическом обществе, да, и нам, чтобы жить, нужны деньги.
И работает ли система, да? Все говорят, что вот онлайн можно податься и стать безработным без регистрации СМС, что называется, отправив только заявку. Но вот на деле говорят, что отказывают. Попробуем ответить на все эти вопросы в следующем блоке.
Да, позвоним Николаю Зародову, начальнику управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края, и как раз с ним пообщаемся на этот счет. Оставайтесь с нами, мы совсем-совсем скоро продолжим.
Темы дня.
Это тема дня на волнах радио «Комсомольская правда», в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко. У нас на связи Николай Николаевич Зародов, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Ну, первый вопрос. Каков уровень безработицы на Кубани сейчас?
Численность безработных у нас по сравнению с 1 марта выросла. Уровень безработицы на сегодняшний момент составляет 2%. Значит, при этом снижено количество заявленных вакансий, но это ожидаемый результат, потому что как раз ограниченная работа предприятий и транспортное передвижение. Кроме этого, конечно, послужила возможность онлайн-дистанционного обращения граждан через портал «Работа в России» за получением пособия по безработице. Но вместе с тем, говоря о выходе из этой ситуации, вот буквально с 12 мая открылись сельхозпредприятия, кроме этого заработала связь в Краснодарском крае, я имею в виду предприятия отрасли связи. Постепенный выход из ситуации налаживается, и уже отмечается рост вакантных рабочих мест. На сегодняшний момент у нас востребованы по-прежнему врачи, медицинские работники, а вот если говорить об агропромышленном, уже заявлены трактористы, виноградари, овощеводы. Ну, по-прежнему требуются и водители, слесари различных квалификаций. В крае сегодня насчитывается порядка 28 тысяч вакантных рабочих мест. Кроме этого, конечно, осуществляется и пособие, выплата пособия по безработице в дистанционном режиме. При наличии вакансий, заявленных работодателями, организуется дистанционное собеседование. И вот в течение апреля месяца мы трудоустроили порядка 1500 человек. Кроме того, дистанционно обучаются сегодня около 120 человек безработных. После этого также работодатели их ждут на работу. Кроме этого, в рамках программы краевой содействия занятости населения мы поддерживаем предпринимателей безработных, которые открывают собственное дело. В этих целях порядка 250 тысяч рублей на открытие собственного дела предоставляется. То есть постепенно мы будем выходить из этой ситуации, помимо, когда предприятия сами в полной мере начнут работать. В ближайшее время, после 23-го, мы надеемся, что откроются и другие предприятия. Постепенно ситуация будет улучшаться.
Николай Николаевич, а вот в Краснодарском центре занятости говорят, что такого уровня безработицы не наблюдали с 96-го года. Это утверждение верно только для Краснодара или можно экстраполировать на весь Краснодарский край?
96-й год, дело в том, что динамика в городе Краснодаре вообще уровень безработицы был очень низкий все время по сравнению с другими регионами. И вообще в целом по Краснодарскому краю уровень безработицы всегда был в Краснодаре наиболее низкий. Но если сравнивать 96-й год, количество людей в Краснодаре выросло почти в 4 раза. И сегодня уже свыше 1 200 000 человек проживает. Конечно, и основная, если говорить о статистических показателях налоговой инспекции, да, четвертая часть заявленных и работодателей в крае – это город Краснодар, Сочи и Армавирск в Новороссийском. Поэтому, конечно, низкий уровень. Был 0,2, стал 0,9. Конечно, это увеличенный рост безработицы по сравнению в целом. Я вам говорю, что вот в крае 2 уровень безработицы на сегодняшний
2%.
Момент. 2%? Да, да, 2%.
А это в человеках сколько?
Человеках, на сегодняшний момент это порядка 60 тысяч человек.
60 тысяч человек.
Да, в крае.
Я понял. А на каком основании могут отказать в статусе безработного?
Первое основание, это отказ от двух подходящих вариантов работы.
Так.
В течение 11 дней с момента регистрации гражданина в качестве ищущего работу. Второе, это если гражданин, есть такое понятие профилактика получения пособия обманным путем, человек заявляет, что он не работает, А данные сегодня в автоматическом режиме проверяются. Из пенсионного фонда приходят сведения о том, что он занят, либо не занят. Таким образом, если не подтверждается сведения, то это и есть попытка получения пособия обманным путем. Кроме того, например, граждане живут в Анапе, зарегистрированы в Анапе, а подают сведения, ну, о том, что они хотят получить пособие, например, в городе Краснодаре, и наоборот. Дело в том, что в рамках закона о занятости пособие по безработице можно получить только по месту и признать гражданина безработным по месту его регистрации в паспорте. Ну, естественно, место жительства у нас определяется паспортом. Это тоже может быть служить основанием. Кроме этого, если человек осужден, такие факты уже есть, что люди осужденные тоже пытаются стать на учет, получать пособие. А, например, он не платил алименты. Вот это тоже самое является попыткой получения обманным путем. Кроме того, предприниматели являются занятыми в рамках закона о занятости. Они тоже не могут получать пособие. Тоже мы эти сведения получаем.
Последний вопрос такой практического характера. Вот, например, человек работал официантом или, ну, не знаю, на СТО, условно говоря. Хотя СТО сейчас работает, давайте официанта возьмем. Или барменом. Вот он сейчас не может работать, потому что закрыто предприятие, например, ну, в смысле, я имею в виду кафе, бары, рестораны. Вот. Он приходит на биржу труда и говорит, я хочу получить статус безработного. Ему какие могут вакансии предложить? Ему же вряд ли предложат вакансии механизатора там на...
Не, ну я же вам сказал основные, которые наибольшее количество. Ну, основная, вот вы рассказали, официант, бармен. Если бармен это квалифицированная, то официант не всегда квалифицированная работа. Все, можно предложить любую работу разнорабочим, подсобным рабочим. Эти работы есть, поэтому будут предлагать те вакансии, которые имеются, выбирать-то по-любому может человек самостоятельно. Главное устроиться и оплата труда, какая сегодня. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям вот на сегодняшний момент 24 тысячи рублей. Поэтому выбирает-то сам человек.
Спасибо большое за ваши ответы, очень полезно, будем знать.
Всего доброго.
До свидания. Такие вот истории у нас по поводу биржи труда. Действительно, мы вот перед эфиром занялись таким мониторингом центра занятости краевого, посмотрели, сколько у нас есть чего всякого разного. Стоит отметить, что там не только вакансии за 24 тысячи рублей, там есть и за 360 тысяч рублей в месяц, например.
Да, требуется технолог в Геленджик, например.
Вот такие новости мы сегодня для вас приготовили. Услышимся на следующей неделе в понедельник в 17.03. Это была тема дня на волнах радио «Комсомольская правда». Всем пока.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.